Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. В студии Александр Фрумусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа». Сегодня в выпуске. Жители Приднестровья в воскресенье пришли на избирательные участки, чтобы определить состав Верховного Совета, законодательного органа региона и местных органов власти. Кишинев призвал международные организации не направлять наблюдателей на эти выборы и не признавать результаты голосования. С каким настроением пошли на выборы жители левобережья Днестра? Эксперт Эрнест Варданян размышляет о ставках на приднестровских выборах в условиях усиления экономического кризиса. За 10 месяцев этого года бюджет региона не досчитался пятой части поступления. Эти и другие вопросы обсудим в ближайшее время. Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей и главных событий минувшей недели, о которых расскажет Юлия Михайлова.
Здравствуйте, Саша и дорогие радиослушатели. Россия приостановила в среду поставки природного газа в Украину, так как объем предоплаченного топлива заканчивается, а новых платежей не поступало, сообщили представители «Газпрома». В сентябре Россия и Украина согласовали так называемый «зимний пакет», призванный обеспечить Украину газом до марта 2016 года по предоплате. В Киеве подчеркивают, что решение отказаться от российского газа принято в Украине, а не в России. Украина не покупает и Россия, соответственно, не продает. Во вторник российский министр энергетики Александр Новак предупредил о возможном прекращении поставок не только природного газа, но и угля, отреагировав таким образом на прекращение Украиной электроснабжения Крыма, аннексированного Россией в марте 2014 года. Александр Новак сообщил также, что Россия строит энергетический мост в Крым и что первый этап строительства завершится до 20 декабря. Эти заявления министр сделал через несколько дней после того, как поставки электричества Крыму прекратились в результате подрыва нескольких опор линии электропередач предполагаемыми саботажниками. Российский истребитель Су-24 сбит в среду турецкими военно-воздушными силами. По версии официальной Анкары, в течение 5 минут сбитый самолет получил 10 предупреждений, но не отреагировал на них. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что инцидент со сбитым Турцией российским военным самолетом похож на спланированную провокацию. Однако, добавил он, Россия не будет воевать с Турцией. Президент Соединенных Штатов Барак Обама заявил, что Турция вправе защищать свою территорию и воздушное пространство, но призвал Анкару и Москву избежать эскалации конфликта. Во вторник вечером молдавский вертолет потерпел крушение на севере Афганистана. На борту находились 3 члена экипажа и 18 афганских пассажиров, в том числе военнослужащие. После экстренной посадки по техническим причинам вертолет, который принадлежал молдавской частной компании, подвергся атаке талибов. Министерство обороны Афганистана сообщило, что 3, в том числе 1 молдаванин, погибли во время нападения, остальных взяли в заложники. Служба гражданской авиации подтвердила факт гибели одного молдаванина, но подробности о судьбе 2 других молдавских граждан не сообщила. Официальный Кишинев обратился к Соединенным Штатам Америки и Румынии с просьбой оказать содействие в освобождении заложников, а афганская армия начала в среду операцию по спасению членов экипажа и пассажиров. Соглашение об ассоциации между Молдовой и Европейским Союзом ратифицировала последняя из 28 стран ЕС – Италия. В скором времени соглашение полностью вступит в силу. Частично договор уже действует с 1 сентября 2014 года. Сотрудники Генпрокуратуры и Национального инспектората расследований провели обыски на предприятии «Молдова-Газ» и в доме председателя правления компании Александра Гусева. Обыски проводились по 2 уголовным делам, связанным с коррупцией и отмыванием денег. Бюро по реинтеграции рекомендовало гражданам Республики Молдова и иностранцам, прибывающим на территории страны, воздержаться 28 и 29 ноября от поездок в Приднестровье во избежание возможных инцидентов и провокаций со стороны силовых структур региона. Молдавская сторона заявила, что были сигналы, свидетельствующие о возможных действиях дестабилизирующего характера в ходе выборов в Приднестровье 29 ноября.
Спасибо, Юлия.
В эфире «Радио Свободная Европа».
Приднестровье в воскресенье прошли выборы в Верховный Совет и местные органы власти. С каким настроением голосовали жители левобережья Днестра? Наши корреспонденты в Тирасполе и Бендерах попытались это выяснить у случайных прохожих на улицах.
А вы верите?
А я не верю. Пока не выберешь, они все обещают, а потом его след простывает. Все, некого спросить, нечего потребовать, и все, ждут карман набить. И вот и все. Я не верю, я никому не верю. Все обещают, но обещания в кармане поставишь.
А на что можно рассчитывать? На выборы нового состава Верховного Совета с хорошим настроением.
Я не иду на выборы.
Я на выборы пойду. Вы из какого телевидения? И свидетели его.
Понимаете, я читал, но все равно я не верю в таких лозунгах. Кандидат пока получит мандат, потом забудет все свои обещания. В прошлый раз, когда выбрали депутата Верховного Совета МССР, все обещали золотые горы. Все. Бери 3 пункта, но ты выполни их. И все. И больше ничего не надо.
Я член избирательной комиссии, так что я думаю, что некоторые вызывают негатив, потому что все знают, что депутаты избираются и забывают о своих обещаниях. А у некоторых, большинство, наверное, появляется надежда, что что-то будет меняться. Как, в всяком случае, люди надеются, что будет что-то лучшее. Я, например, я всегда думал, что будет что-то лучше, хотя слишком много они обещают.
Дорогие бендерчане, очень много людей, далеко не профессионалы, люди вдруг появились ниоткуда, стараются пропиариться и лозунгами прикрыть то, что им нашептывает тот, или где они деньги получили. Прежде всего, нужно, чтобы власть и бизнес были разделены. Так давайте, ребята, уже выберем людей. Город маленький, все друга знают. Выберем людей, прежде всего, патриотов. И очень немаловато специалистов, которых отодвинули в сторону по тем или иным причинам. И вернем профессионалов в дело, а не людей, которые сегодня имеют цель только лично обогатиться, пропиариться за чей-то счет.
Надеемся, что все будет, как мы хотим. Ну, чтобы вернули пенсию, чтобы зарплату вернули.
Там ничего не ожидаю, потому что никто почти ничего не делает. Все рвутся к власти. А толку с этой власти? Конечно, пойдем. Попробуем подумать и избрать.
Да, на выборы я пойду. Настроение не очень, потому что слышал, что бюллетени, по-моему, будут печатать больше, чем у нас проживает в Приднестровье. Это значит, может быть, подтасовка, и смысл голосования у него практически нету.
Мнение жителей левобережья Днестра, случайно встреченных нашими корреспондентами на улицах Тирасполя и Бендер. В воскресенье в Приднестровье открылись 263 избирательных участка. По данным Тираспольской администрации, в избирательных списках фигурируют 431 307 человек с правом голоса, тогда как в действительности не исключено, что их гораздо меньше. Например, согласно кишиневской статистике, в регионе всего проживают 380-400 тысяч человек, включая несовершеннолетних, а Тирасполь цифры завышает, чтобы скрыть масштабы оттока населения. Центральная избирательная комиссия Республики Молдова обратилась к международным организациям с призывом не направлять наблюдателей на эти выборы и не признавать результаты голосования. На 43 депутатских мандатах Верховный Совет баллотируется 138 кандидатов. В местные советы мандаты оспаривают 624 кандидата. С 24 по 28 ноября прошло досрочное голосование для тех, кто не смог прийти на избирательный участок в воскресенье. На прошлой неделе приднестровская милиция была переведена на усиленный вариант несения службы, который предусматривает 12-часовой рабочий день и более интенсивное патрулирование. Это было сделано, по словам администрации, с целью не допустить дестабилизации обстановки в регионе и предотвратить возможные провокации или хулиганские действия в отношении кандидатов и их сторонников. Наблюдатели в Приднестровье говорят, что подготовка к выборам проходила в крайне накаленной обстановке, с нападками на личности и использованием довольно жестких методов. Глава региона Евгений Шевчук на прошлой неделе даже высказался за пересмотр избирательного законодательства таким образом, чтобы ужесточить ответственность кандидатов и обеспечить конкуренцию идей, а не капиталов и сумм, вложенных в кампанию, не говоря уже о физической или словесной агрессии. Шевчук сказал, что кандидатов нужно ограничивать, в том числе в финансовых возможностях. Эксперт Кишиневского аналитического центра «Политикон» Ион Табырца считает, что эта предвыборная кампания в Приднестровье характеризовалась жесткой конфронтацией между силовыми структурами администрации, возглавляемой Евгением Шевчуком, и бизнес-сообществом. Олигархи, которых Тираспольская администрация обвиняет в огромных хищениях и, как следствие, обострение экономического кризиса в Приднестровье, стремятся взять под контроль Верховный Совет, а в следующем году, когда состоятся выборы главы региона, попытаются противостоять поставить Евгению Шевчуку своего кандидата. В свою очередь, Евгений Шевчук, у которого нет партии, на которую он мог бы рассчитывать, пытается противопоставить этому натиску весь административный ресурс и, в частности, силовые структуры. По мнению Иона Табырца, Евгений Шевчук действует по модели Владимира Путина, который, придя к власти, подменил у руля Российской Федерации институт олигархии институтом безопасности. Как и предполагалось, в Приднестровье не проводили никаких соцопросов или экзит-полов. Данные об участии в голосовании, как и результаты выборов, будут оглашены избирательной комиссией в последующие дни. Подробности о конкурентах на выборах, а также некоторая информация из-за кулисья политической борьбы в Приднестровье в материале нашего корреспондента в Тирасполе Карины Максимовой, рассказывает Юлия Михайлова.
29 ноября приднестровцы пришли на избирательные участки, чтобы сделать непростой выбор – определить состав законодательного органа и избрать местные органы власти. Впервые на левом берегу Днестра был объявлен единый день голосования. В случае удачного завершения опыт, позаимствованный у России, планируют использовать и в будущем. Предвыборная гонка была напряженной и жесткой. С самого начала в процессе регистрации кандидатов было много скандалов и махинаций с подложными жалобами от избирателей о нарушениях регистрационного процесса. И жалобщики порой даже не догадывались, что от их имени и за их подписью кто-то из заезжих юристов относил в суд липовые иски. Судя по комментариям в социальных сетях, в Приднестровье развязалась настоящая вакханалия агитпропа. Жители многоквартирных домов жаловались на то, что устали от посещений доверенных лиц кандидатов, от огромного количества макулатуры, листовок, которые вручали в руки, забивали ими почтовые ящики и оставляли на ковриках у входных дверей. Многие граждане единодушны в одном. Такой грязной кампании жители Приднестровья не помнят за всю историю существования непризнанного региона. Тонны грязи выливались на уставших от социально-экономических проблем и перманентного состояния выживания избирателей. И пальма первенства в этом деле, по мнению большинства пользователей Фейсбука, принадлежала официальным СМИ, контролируемым администрацией Евгения Шевчука. Анализируя список кандидатов, избиратель мог обнаружить любопытные факты. Многие сподвижники Евгения Шевчука, поддержавшие его на первом этапе пребывания на посту, тогда они были главами городских и районных администраций, сейчас активно выдвинулись в парламент. Экс-председатель Дубасарского района Эдуард Канцелевич, бывший глава Григориопольского района Яна Верещак, Сергей Делигул, ранее возглавлявший Слободзейский район, все они в прошлом бизнесмены, недолго поработали, работав в местных администрациях, были заменены на других Евгением Шевчуком. Еще один интересный момент. Следом за мужьями во власть, но рангом пониже, потянулись жены. Так Эдуард Канцелевич баллотировался в парламент от избирательного участка в Дубасарах, а его супруга Татьяна – в местный совет. Есть случай братской верности избранному пути. По округу номер 27 Слободзейского района в Верховный совет идет экс-глава этого района Сергей Делигул, а в районный совет надеется попасть его родной брат Виктор Делигул. Наблюдается и усиленная миграция бывших и действующих министров команды правительства Евгения Шевчука в парламентарии, которых в случае избрания закон наделяет депутатской неприкосновенностью. В списке кандидатов глава исполнительной власти Татьяна Туранская, ее заместитель по социальной политике Наталья Никифорова, глава Минюста Александр Кисничан, глава ведомства по региональному развитию и транспорту Василий Власов, экс-руководитель службы связи информации и СМИ Евгений Зубов и его преемник Геннадий Чорба и бывшая глава Минпросвета Светлана Фадеева. В списках кандидатов был и 31-летний подполковник Сергей Монталуца, объявленный в феврале 2015 года в розыск молдавскими властями по обвинению в шантаже в особо крупных размерах. В числе сторонников лидера региона, устремившихся во власть, есть руководители крупных бюджетных предприятий. Например, Игорь Гилко, директор ЕРЭС, приднестровской компании, транспортирующей электроэнергию и, вероятно, связанной со скандально известным энергокапиталом Забралом, с молдавским олигархом Владом Плохотнюком и приднестровским лидером Евгением Шевчуком. Среди выдвиженцев также назначенный при Шевчуке директором завода «Электромаш» Владимир Трандасир и директор Рыбницкого цементного комбината Виталий Калин. Из зарегистрированных почти 140 кандидатов в депутаты Верховного Совета немало тех, кто будет представлять интересы граждан в законодательном органе не в первый раз. У 35 кандидатов есть депутатский опыт продолжительностью 1-2 созыва. Впервые баллотировались в парламент сын главы холдинга «Шериф» Евгений Гушан, глава МВД при Игоре Смирнове Вадим Красносельский, а также экс-начальник главного штаба вооруженных сил региона Владимир Атаманюк. На прошлой неделе пользователи соцсетей отмечали, что сотрудникам подконтрольных властям предприятий рекомендовали ставить галочку напротив правильного кандидата.
Юлия Михайлова представила материал нашего корреспондента в Тирасполе Карины Максимовой.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Политический аналитик Эрнест Варданян, который долгое время жил в Тирасполе, объясняет, каковы ставки на этих выборах и какие изменения могут они повлечь за собой на левом берегу Днестра, а также в отношениях между Кишиневом и Тирасполем.
Это, пожалуй, самые грязные, самые непредсказуемые и в то же время самые важные с точки зрения внутренней политики выборы. Почему? Потому что если раньше имело место такое формальное противостояние с командой Смирнова и командой партии обновления, то есть фирмы «Шериф», то теперь мы имеем сразу три группировки. Это команда Шевчука, маленькая, очень непопулярная в народе. Это старая гвардия Смирнова, которая пытается еще как-то где-то восстановить свои позиции. И очень сильная команда партии обновления, то есть фирмы «Шериф». И старая гвардия, и обновление очень сильно, жестко критикуют администрацию Шевчука, во многом заслуженно. Потому что те социально-экономические проблемы, которые всегда существовали в регионе, за годы правления Шевчука усугубились, добавились новые проблемы на организацию этих выборов, ну, то есть, грубо говоря, на получение нужных результатов направлены очень большие силы. Начнем с того, что еще в августе администрация Шевчука стала давить на Центральную избирательную комиссию, требуя перевести их в другое помещение, то есть использовала чисто хозяйственный спор для политической цели. Какой именно? В ЦИКе сейчас из 21 члена 11 человек более или менее лояльны группировке обновления, то есть фирме «Шериф». То есть большинство на грани, но тем не менее оно есть, и оно Шевчука не устраивает. Шевчук хочет, чтобы в ЦИКе были более послушные люди, чтобы он смог нарисовать, грубо говоря, красивые результаты. Так или иначе, можно констатировать, что эти выборы будут иметь определяющее значение и для президентских выборов в следующем году. Есть мнение, что Шевчук, зная о своей непопулярности, хочет изменить Конституцию и ввести парламентскую форму избрания президента. Если это у него удастся, то он в следующем году сможет переизбраться президентом уже по парламентской форме и, более того, сможет править два срока подряд. Но опять же, мы должны посмотреть, чем закончились вот эти выборы и смог ли Шевчук добиться хотя бы большинства 50% плюс один мандат. Уже исходя из этого, мы будем анализировать и предсказывать, получится ли у администрации следующий шаг по изменению Конституции.
Что значит эти выборы в отношении с Кишиневым, если это что-то меняет?
Должен заметить, что это далеко не самый главный пункт повестки дня Тирасполя. Сейчас для него гораздо важнее эта проблема 1 января, то есть что истекает срок действия автономных торговых преференций, предоставленных Европейским Союзом еще в 2008 году для Молдовы, в том числе для Приднестровского региона. Больше никаких квот на торговлю с Евросоюзом у Тирасполя не будет. И это сейчас гораздо серьезнее, чем переговорный процесс по регулированию. Как сложится политика Тирасполя в этом вопросе, неизвестно. Опять же, зависит от тех выборов, итоги которых мы сейчас должны посмотреть.
Насчет соотношения сил между этими тремя группами, о которых вы говорите, некоторые говорят вообще о том, что есть, с одной стороны, бизнес-элита, скажем так, и с другой стороны, Евгений Шевчук с командой, которая пытается воспользоваться административным ресурсом и силовыми структурами. Какое это соотношение сил между этими двумя, или, вы сказали, тремя центрами силы, тяжести?
Ну, группировка Шевчука на самом деле очень маленькая. Это, в принципе, та команда, которая была у него еще в бытность председателем Верховного Совета с 2005 по 2009 годы. Это относительно небольшая команда, в основном состоящая из представителей прекрасного пола, которые не обладают достаточным профессионализмом, компетентностью, чтобы становиться министрами или начальником управления или чем-то еще. Во-вторых, Шевчук сам выходит из системы шерифа. Он эту систему знает изнутри. И по данным от моих информированных источников в Тирасполе, Шевчук уже сумел настолько надавить на шериф, что если он будет продолжать в том же духе, то он может поставить шериф на колени. Он нащупал определенные слабые точки и сейчас давит на них и в состоянии сломить эту кампанию. Сможет ли он дойти до конца, не знаю. Я думаю, что мы это увидим в ближайшее время. Что касается команды Смирнова, то она, конечно, разбросана, потому что сразу после прихода к власти Шевчук в тот же день подписал десятки указов об отстранении абсолютно всех людей команды Смирнова от власти. Тем не менее, часть из них осталась в Приднестровье. Команда Смирнова ослаблена, уменьшена, но она сохранила вот тот протестный дух, который существовал еще во время выборной кампании 2011 года, потому что тогда основными соперниками были Смирнов и Каминский, на которого ставила Москва, как мы помним. И они оба довольно жестко критиковали Шевчука, были обвинения в адрес Шевчука, там чуть ли не в госизмене и так далее. То есть этот протестный дух укрепляется на фоне ухудшения социально-экономического положения в Приднестровье. И третья группировка, о которой мы говорим, пока что можно считать ее самой сильной, группировка обновления шерифа. Самой сильной, потому что она обладает огромными финансовыми ресурсами, она обладает разветвленной сетью медийной, организационной, партийной и так далее. Она в состоянии бросить серьезный вызов Шевчуку. В Верховном Совете пока что у обновления большинство. Соотношение сил сейчас таково, что нельзя отметить какую-то одну группировку. То есть они в достаточно равных условиях находятся. У кого-то большой плюс – административный ресурс у Шевчука или финансовый ресурс у шерифа. Но есть и минусы, как непопулярность в народе Шевчука и отсутствие понимания того, что нужно делать дальше у обновления. То есть они в некоторой растерянности находятся. В Приднестровье до сих пор не было такого жесткого противостояния между президентом и Верховным Советом. Это в новинку все. Поэтому там не совсем понимают, что нужно делать дальше. Посмотрим, каковы будут итоги прошедших выборов, и дальше будет понятно, как все-таки сложилось соотношение между этими тремя группировками в Тирасполе.
Господин Варданян, в этой кампании предвыборной появился этот тезис, которым воспользовался Евгений Шевчук, о том, что в экономическом кризисе, который в Приднестровском регионе, виновны олигархи и экономические агенты. Вы думаете, после выборов этот тезис останется как предвыборным лозунгом и для следующих выборов 2016 года?
Я думаю, что эти лозунги не потеряют своей актуальности. Шевчук продолжит педалировать эту тему. Если мы увидим, что он выиграл эти выборы, он тем более задавит олигархов, можете в этом не сомневаться. Если он не смог получить большинство в Верховном Совете, он тем не менее продолжит эту борьбу, потому что понимает, что ему нужно где-то канализировать протестные настроения в Приднестровье. Но эту проблему нужно рассматривать шире. Дело в том, что все 4 года, что Шевчук находится на посту президента, он ищет обязательно внутренних или внешних врагов. Где-то первые 2 года он говорил, что вот смотрите, в каком ужасном состоянии находится Приднестровье. Это наследие 20-летнего неудачного правления Смирнова. Ну, в общем-то, это было справедливое замечание, но все бы ничего, если бы после этого ситуация не стала еще хуже. И спустя 4 года было бы странно говорить, что в бедах Приднестровья виноват еще кто-то. То есть при Смирнове, да, жилось плохо, но Смирнов умудрялся договариваться с Россией, получал какие-то деньги и хоть как-то латал дыры в бюджете, и социальная система оставалась более или менее предсказуемой. Сейчас Приднестровье лишилось дотации для пенсионеров от России, так называемая путинская надбавка. ставка, она пропала. Урезали пенсии, зарплаты. И говорить о том, что в этом кто-то виноват, ну окей, допустим, виноваты олигархи. Но дело в том, что компания «Шериф» при Смирнове была освобождена от очень многих налогов и таможенных сборов. Она практически действовала, ну, на очень-очень льготных основаниях. Но даже в эти годы социальная система, еще раз повторю, была более-менее предсказуемой. Сейчас, когда под давлением команды Шевчука «Шериф» стал платить больше налогов в бюджет, мы получаем прямо противоположную ситуацию. Денег стало меньше, а куда же они ушли? Дело в том, что противники Шевчука обвиняют его в создании офшорных схем, например, с молдавской ГРЭС. И, кстати говоря, в Молдове тоже кое-кто очень активно пользуется этой офшорной схемой при поставках электричества в Молдову. То есть создание офшорных схем и теневых разных прочих схем – это то, в чем сейчас обвиняют Шевчука. Поэтому сокращение поступлений в бюджет – это очень большая спорная тема. Люди в Приднестровье, они могут не быть бухгалтерами, знаете, могут не быть экономистами и финансистами, но они могут сопоставлять элементарные факты, о которых я сказал чуть выше. Понятное дело, что регулярно приднестровское руководство обвиняет Молдову и Украину, но тем не менее, надо сказать, что Приднестровье всегда жило в условиях, когда кто-то ему мешал. Тем не менее, Приднестровье умудрялось как-то выживать и выкручиваться из ситуации. Теперь, когда совместились все эти факторы, получается, что Приднестровье, грубо говоря, загибается. Значит, можно предположить, что нынешнее приднестровское руководство просто не готово отвечать на эти комплексные вызовы. От олигархов, от Молдовы и Украины, от еще кого-то, чтобы хотя бы оставить в силе те социальные блага, которые были в Приднестровье до прихода этой новой администрации. Рогозин не в состоянии убедить высшее руководство России в том, что приднестровское руководство достойно той финансовой помощи, которая требует. Проще говоря, Шевчуку сейчас в Москве не верят. Они не верят в прозрачных схем, которые он предлагает. Поэтому из-за этого страдают простые люди в Приднестровье, которые оказались без пенсии, без своих доплат. Вот в этом драматизм ситуации заключается.
Своим мнением о выборах Приднестровья поделился политический аналитик Эрнест Варданян. В контексте политического кризиса в Кишиневе тема приднестровского урегулирования, похоже, перешла на второй план повестки дня. В интервью с главой делегации Евросоюза в Кишиневе Пиркой Тапиолой моя коллега Валентина Урсу затронула и проблематику политических переговоров в формате 5+2, а также новых правил торговли Приднестровья с ЕС, которые наступят после 1 января 2016 года, когда будут отменены автономные торговые преференции.
Объединение двух берегов Днестра не входит в первую десятку приоритетов тех, кто управляет сегодня Республикой Молдова. Как вы лично расцениваете шансы того, что удастся найти устойчивое решение приднестровского кризиса? Вопрос этот задаю я вам, потому что ЕС – наблюдатель в переговорном процессе 5+2.
First of all, what I would like to see on the Transnistrian settlement process.
Что касается урегулирования приднестровского вопроса, мне бы очень хотелось надеяться, что это станет приоритетом номер один для тех, кто руководит страной, станет настоящим национальным приоритетом. Ведь единственное, что имеет значение в этом контексте, это благосостояние жителей обоих берегов Днестра. И действительно, необходимо найти надежное долгосрочное решение, основанное прежде всего на интересах людей. И в этом смысле очень большое значение имеют успехи правобережной Молдовы, тех реформ, которые здесь проводятся, насколько привлекательна эта страна. Возьмем, к примеру, гагаузскую автономию. Хотя, я думаю, если Приднестровью будет предоставлен особый статус, он будет сильно отличаться от статуса Гагаузии. Так вот, я очень приветствую тот факт, что парламент недавно принял постановление о создании рабочей группы законодательного органа Молдовы и Народного собрания Гагаузии с целью более тесного сотрудничества. Также постоянно в поле зрения должны находиться вопросы национальных меньшинств, потому что люди должны чувствовать себя востребованными. Они должны участвовать в процессе формирования, создания государства. Только путем реформ, только путем вовлечения и только с помощью этого ощущения, что какие бы соглашения ни заключались, какие бы договоренности ни достигались, все они учитывают интересы граждан, все они предполагают активное участие граждан, которые должны чувствовать себя частью этих процессов.
Agreements which will be made will be fully honored.
Если Тирасполь откажется от применения положений соглашения о свободной торговле, региону действительно грозит крах, как говорят многие. Вы как считаете?
Очень важно найти оптимальные формулы содействия торговле в Приднестровском регионе, что означает поиск возможностей для того, чтобы и компания левобережья Днестра пользовались теми же льготами, что и правобережные компании. Уверен, это решение будет найдено при наличии политической воли. Не надо зацикливаться на пессимистических мрачных сценариях, которые уже торопятся нарисовать некоторые СМИ. Давайте смотреть в будущее с оптимизмом и верой, потому что главная цель Евросоюза в этом регионе – видеть его процветающим. И это касается не только населения, которое живет на том или ином берегу Днестра. Речь о населении в целом, которое живет в этом регионе. На вопросы Валентины Урсу отвечал глава делегации ЕС в Кишиневе Пирко Тапиола. Полный текст интервью вы сможете найти на нашем веб-сайте europalibera.org. Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается до следующей недели. Вы слушали Радио «Свободная Европа».